«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Завтра в России один из праздничных дней. 4 ноября – День народного единства и согласия. И мы в канун этого дня беседуем с нашим гостем, философом Игорем Чубайсом, автором книги «Разгаданная Россия». Добрый вечер, Игорь Борисович. Как, по-вашему, состоялся ли вот этот праздник?
Книга «Российская идея». Да. Но «Разгаданная Россия» тоже на это было старое.
Который несколько раз менял свои названия.
Я думаю, что он, к сожалению, не состоялся. И всякий раз 4 ноября возникает вопрос, что это за праздник, о чем мы празднуем, да? И он не состоялся не потому, что это не праздник, не потому, что это, на мой взгляд, это одна из, может быть, 5-7 важнейших дат в российской истории. Но дело в том, что российская не срастается с постсоветским. Это разные миры, разные системы ценностей. И нельзя носить цветы к мавзолею Ленина и принимать в пионеры детей, московских школьников, и одновременно отмечать праздник народного единства 4 ноября. То есть либо вы в России, либо вы в СССР. Вот именно потому, что эта интеграция не произошла, поэтому и праздник такой очень странный. Я, кстати, вот так получилось, что вчера мы записывали, меня позвали на запись программы на Первый телеканал, программа, которая выйдет 6 ноября. Угу. Вот Петр Толстой записывал программу, связанную с 4 ноября, 7 ноября, и почти все, то есть огромное количество участников, как всегда, огромное количество голосов, и почти общая такая тональность, что 4 ноября это непонятно что, зачем это нужно, какой-то выдуманный праздник, то есть они фактически постсоветские люди, они смотрят на мир глазами постсоветского человека, а российских людей, российская история у нас осталась пока не включенной, не востребованной.
У нас на прямой связи Иван Петрович Рыбкин, политик, общественный деятель и спикер Первой Государственной Думы новых созывов. Иван Петрович, добрый вечер, с наступающим праздником.
Добрый вечер.
Какие были альтернативы, вот, когда пытались найти замену Дню Октябрьской революции?
Возникали разные, конечно, мнения. Первая Государственная Дума была избрана после того, как мы столкнулись в жесткой такой вспышке, яростной вспышке гражданской войны. Здесь, в центре Москвы. Поэтому искали варианты согласия. И в Думе было объединить все сложно. Было 8 фракций и 5 депутатских групп. Поэтому тогда был принят меморандум о согласии. Были освобождены участники октябрьских событий 93-го года. И было предложено назвать 7 ноября праздником единства и согласия. Примирения и согласия. Также были варианты разные. Но по-прежнему день 7 ноября оставался днем Октябрьской революции, по-прежнему. А 4 ноября всегда оставалось праздником иконы Казанской Божьей Матери. Я, как человек, родившийся в глубинной России, могу говорить о том, что старшее поколение, люди старше меня, я в то время еще мальчишка, всегда праздновали праздник под началом родителей, бабушек, как Казанскую. Рядом праздновали праздник. У нас был престольный праздник, потому что в нашей церкви как раз это было престольным праздником. А рядом церковь в другом селе Козьмы и Демьяны праздник. Ну, то есть Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Так что сейчас сказать, я согласен с Игорем Борисовичем, сказать, что праздник прижился, говорить сложно. Празднуйте по-прежнему. И 4, и 7. Разными людьми. А кто-то воспринимает просто как дополнительный выходной день.
У нас на связи Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, удачный ли повод избран для вот праздника народного единства и согласия? И не есть ли это торжествующая такая ксенофобия, что поляков изгнали там несколько сот лет назад из Кремля?
Ну, тут дело не в поляках как таковых, я думаю. Просто эти изгоняемые поляки в такой популярной версии российской истории символизируют вторгшийся к нам Запад. То есть есть несколько таких ключевых моментов в популярной версии, которые все построены на противостоянии России с Западом. Вот этот момент один из них. Поэтому смысл, как я его понимал всегда, праздника заключается в том, что мы вот всем российским миром во всем нашем многообразии будем противостоять внешнему противнику, а именно Западу. Ну, как мы знаем, это, во-первых, немножко сложновато, и я думаю, что многие люди, конечно, так не поняли. Зато, как мы знаем, как раз этнические националисты, которые не объединяют, а разъединяют Россию как политическую нацию, они сразу этот день себе использовали, и он стал днем русского марша.
Да, вот Игорь Борисович хотел спросить, вообще, почему узурпировали его ксенофобы и националисты?
Вы знаете, я думаю, что это не произошло без влияния, без определенных подсказок административных органов, ресурса, как у нас говорят, и так далее. То есть, вообще-то, ведь 4 ноября в России, до 17-го года, это был один из важнейших праздников. Это не повод, это не выдумано, это фундаментальные события, потому что тогда, в 1612-1613 году, вопрос стоял очень жестко. Сохранится русское государство или не сохранится в ситуации, когда в Кремле чужие, когда власть теряется, когда народ потерян, дезориентирован. И это великий праздник, потому что народ, прислушавшись, в частности, к призывам патриарха Гермогена, который был поляками изолирован, вот он писал записки, призвал создать народное ополчение. И народное ополчение было создано, сначала первое, потом второе, второе ополчение победило, Русь была восстановлена, то есть пресекся род Рюриковичей. Ведь в монархии самый главный вопрос механизм смены власти, он, кстати, сегодня не решен. И вот в той России власть передавалась от отца к сыну. Но пресекся род Рюриковича. Непонятно было, а кто же теперь, кому передавать власть. И в конце концов и появился Лжедмитрий, появились пришельцы и так далее. И русские люди тогда смогли эту проблему решить. Они создали народное ополчение, которое изгнало неверных. И после этого избрало нового царя Романова. И Романовы верой и правды служили больше 300 лет. Достаточно сказать, что Романовы получили страну в условиях смуты и кризиса. А к 17-му году Россия была самым большим государством планеты вместе с Британской империей. Россия входила в 20 век с претензией на мировое лидерство. Россия к этому времени была одной из самых успешных стран, которая перешла от количественного роста к росту качественного. В это время большевики перерезали ткань русской истории.
Иван Петрович, вопрос. Как по-вашему, почему именно вот только в эти дни, в течение года, именно в начале ноября звучат такие ксенофобские лозунги в столице, как «Россия для русских» или «Москва для москвичей», а иной раз...
Я не ответил на ваш вопрос, я увлекся. Но я потом, допустим...
Иван Петрович,
пусть Иван Петрович скажет, а потом я скажу.
Слышать это крайне неприятно, все эти лозунги. Я могу говорить о том, что идеи патриотизма, идеи патриотизма государственного, не отдельно чеченского, татарского, русского, а державного, государственного, с чего начинала наша власть, они получали поддержку. Но сейчас иногда вижу проявление того, о чем вы говорите, и, конечно, не только мне, но и многим людям, и вне власти, и около власти, решительно не нравится. Конечно, это можно объяснить и событиями в Крыму, и событиями в Донбассе, в целом на Украине. Вот, и санкциями, которые получила Россия, и ответные санкции, которые она то же самое в отношении Европейского Союза и других государств предприняла. Вот этим можно объяснить. Плюс, конечно, идет, по сути дела, настоящая информационная война, и все в этом участвуют, не исключением многих можно называть. Слава Богу, что пришли по Украине к Минским соглашениям, которые, может, крайне непоследовательно, но выполняются. Я об этом в прошлом году, выступая у вас в августе, говорил, что надо идти к соглашениям, к переговорам, к разрешению любого кризиса, тем более кризиса в отношении России и Украины, искать вариантов как раз примирения и согласия. Вот. Так что это объяснимо, потому что многое звучит отовсюду, как раз такого, чего бы звучать не должно, и с крайним перехлёстом порой. Еще раз говорю, для моего русского уха это крайне неприятно.
Александру Верховскому вопрос. Вот уже второй год в моде лозунги русского мира. Как, по-вашему, они наложили свой отпечаток на характер вот этого праздника 4 ноября?
Извините, я плохо услышал. Что вы говорите?
Вот то, что второй год в моде русский мир и все, что с ним связано, как-то это отпечаталось на характере праздника завтрашнего?
Ну, знаете, у этого праздника вообще с характером сложности не очень понятно, в чем он заключается. Он как-то почти не празднуется же на самом деле, кроме как политическими группами. Поэтому уж как там отпечаталось, не поймешь. Но да, понятно, что если есть русский мир как повестка, а он на самом деле давно есть, просто он тут очень актуализировался, то он должен как-то быть к этому единству привязан. Я тут есть, конечно, некоторые противоречия, потому что праздник единства, в том виде, как он был анонсирован, он все-таки праздник такой страны для себя, что ли. А концепция русского мира – это концепция экспансионистская, ну, не обязательно в военном смысле, но хоть в каком-то смысле экспансионистская. И это не вполне сочетается, на мой взгляд. Но, впрочем, все на свете можно как-нибудь сочетать. И вот, не знаю, как будет в этом году, но вот в прошлом году, скажем, на официальном марше, который был на Тверской, ну, там был какой-то стандартный довольно набор патриотической риторики, как раз вот в духе такой популярной истории. Как я говорил, я все-таки настаиваю на том, что версия происхождения праздника – это типичная поп-история, потому что в 17 веке все как-то не так было, как нам сейчас любят рассказывать.
Ну, Тверской – это даже не русские националисты, это, по-моему, даже партия власти.
Нет, там... нет, это официальный. В том-то и вот, ну, да. Я имею в виду именно там, где это праздник, а не протестная акция. Вот большое шествие, организуемое Объединенным народным фронтом на Тверской, оно и в этом году будет.
Да, завтра
там, с утра. Там, ну, все как положено, большие экраны, какое-то видео крутится, какие-то лозунги произносятся. Вот это и есть, собственно, такая концентрация идеологическая этого праздника, и она, честно говоря, ну, какая-то не очень вразумительная. Ну, некий общепатриотический набор, и все.
Да, вот Игорь Борисович, наконец.
Да, но мы вот обсуждаем одну и ту же тему, у нас немножко разные подходы, хотя, по-моему, они очень близкие. Мне кажется, что все, что берется из России нынешней властью, все подвергается такой зримой или незримой советизации. Вот само понятие «русский мир», оно взято из православной церкви, это у них понятие, да? Но фактически, когда наши власти заговорили о русском мире, это стало очень похоже на новое издание Коминтерна. То есть вот в разных частях мира, кстати, Михалков говорил, русский мир – это не только русский, это не важно, это все, ну, в общем-то, все, кто поддерживает политику Путина за рубежом. Вот, все, на кого можно опереться, в кого в нужный, в решающий для Кремля момент можно, так сказать, призвать к поддержке и так далее, и так далее. То есть русский мир превратился в такой новый Коминтерн. Что касается 4 ноября, праздника 4 ноября, здесь вот еще какая подоплека, откуда взялись националисты. Ведь нынешняя власть является официально продолжателем советского государства. Но быть продолжателем нелегитимного и рухнувшего Советского Союза довольно сложно. Он обанкротился, он исчез. Да? Значит, тогда, чтобы усилить свою легитимность, которой им явно не хватает, они говорят, да нет, мы всю Россию продолжаем, вся история России непрерывна. Но российская история и советская не стыкуются. Солженицын сказал, что Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. А чтобы все-таки вот эту мимикрию провести, они взяли русский праздник, который праздновался несколько столетий. Вот этот праздник 4 ноября, иконы Казанской Божией Матери. Но чтобы он не стал действительно праздником единения, они его отдали на откуп националистам. И поэтому вот эти русские ростки сразу деформируются через национализм и вызывают очень многих отторжений. То есть они одновременно и да, и нет. Это традиционная политика властей по многим вопросам. Они говорят, там у нас нет гражданского общества, люди не готовы, да? А как только люди начинают создавать гражданские структуры, сразу давят. Вот и нет у нас. Так нет у нас или вы не даете создать? У нас нет русских традиций или их выжигаете и извращаете? Вот в чем вопрос.
Иван Петрович, вот за этот год... Как, раньше считали, что власть покровительствует националистам, а все их лидеры оказались за решеткой, включая там Белова, Поткина и всех остальных, которые на слуху. Как по-вашему, почему правящий режим, он не только расправляется с демократической оппозицией, но и с националистической?
Но я думаю, что определенные чувства брезгливости к проявлениям маргинальным со стороны как раз воинствующего национализма во власти есть. Я не думаю, что Владимир Владимирович Путин исповедует как раз эти идеи. Он говорит о том, что он патриот, и отнюдь не с теми перехлёстами, которые иногда звучат на улицах Москвы и других городов. Ну, не только звучат в виде призывов, мы были свидетелями и убийств, убийств и адвокатов, убийств других активистов, активистов других движений. Думаю, что в этом ряду, видимо, и убийство Бориса Ефимовича Немцова. Поэтому власть вполне резонно опасается, что с этого края может прийти под свастикой ребята в коричневых рубашках, для которых и люди во власти покажутся не радикальными и их вполне не будут устраивать. Поэтому отсюда такие действия. Что касается фланга оппозиционного, фланга реформаторского, то здесь, конечно, власть находится под давлением и тех сил, которые в центре. Компартия Российской Федерации, фракция социалистов-революционеров, справедливороссов, вот, фракция Владимира Борисовича Жириновского, либерал-демократов.
А вы их различаете?
Они жестко давят в этом направлении, и власть находится под их давлением. А для того, чтобы обеспечить тоже единство не только в обществе, в Государственной Думе, как им кажется, в слепке этого общества, они пытаются демонстрировать единство, иногда идут на поводу, я так сказал бы.
Александр Верховский, вопрос. Как, по-вашему, Кремль перестал, действительно, как Иван Петрович говорит, заигрывать с националистами радикальными? Или все-таки это еще какие-то рецидивы видны? Потому что, помните, во время Кондопоги даже сам президент сказал, что должны что-то на рынках работать люди титульной нации. То есть он сам использовал вот эту терминологию и лексику националистов.
Ну, я так скажу. Мне кажется, что, ну, во-первых, власть националистов не создает, они прекрасно сами создаются. И русский марш создавать не надо, они сами прекрасно создаются. Мне не кажется, что власть не то чтобы с ними заигрывает. Просто в ситуации, когда какое-то яркое действие совершают радикалы, власть должна совершить какое-то ответное действие, ну хотя бы символическое. И, к сожалению, не придумывают просто ничего умнее, кроме как вот так слегка поддакнуть. Типа, ну вот так уж не надо, но мы, конечно, понимаем, что на рынках должны быть там наши люди. Вот что-то в этом роде. И так происходит каждый раз, когда что-нибудь такое яркое случается. Но потом это исчезает. То есть это каждый раз просто такое сказать, да-да, ребята, успокойтесь, все нормально. И так тянется годами. А сейчас, да, действительно на них сильно давят. И я не думаю, что это от повышенной брезгливости, потому что, ну что, собственно, нового-то про них узнали. А просто потому, что после Донбасса есть некоторое беспокойство, как мне кажется, о будущем людей, которые там воевали и возвращаются. Не примкнут ли они куда? И первая естественная мысль, что они могут примкнуть к националистам, ну, часть из них, по крайней мере. А это, ну, люди уже с таким бэкграундом, более серьезным, от них можно ждать каких-то неприятностей больше, чем Кондопога. При этом под неприятностями я понимаю здесь неприятности для власти. Ну, потому что неприятности для там оппозиционных активистов или для трудовых мигрантов, на которых могут нападать эти люди, это, наверное, важно для поддержания порядка, но, в принципе, не критично для власти. А вот потеря контроля, как какой-то ни было степени, она критична. Ну, или, по крайней мере, кажется критичной. Наши власти вообще очень осторожны и за контроль сражаются на дальних подступах. Это во многих отношениях заметно. И с националистами тоже. Поэтому нет, тут не о заигрывании речи. Речь идет о том, чтобы с одной стороны, выставить некую свою альтернативу для ксенофобно настроенных примерно половины наших граждан, и власть какие-то пыталась выстроить такие альтернативы, хотя очень непоследовательно. И с одной стороны, и с другой стороны, придавить вот этих конкурентов-радикалов, так сказать. Что, в общем, с успехом, как выяснилось, можно сделать, если за это всерьез взяться. Мы сейчас видим, что, в общем, серьезный кризис в националистическом движении. Дело не только в том, что там посадили нескольких видных людей, посадили довольно много людей, не столь известных, как Белов. Кто-то уехал, кто-то затаился. То есть, не знаю, конечно, мы посмотрим, что завтра будет на русском марше, не хотелось бы предугадывать, но в прошлом году, скажем, все выглядело довольно печально по сравнению с предыдущими. Посмотрим, ну, вообще в этом году мы видим, в целом активность их снизилась по любым параметрам существенно, по сравнению даже с предыдущим годом, который уже был кризисным для них. Так что это что-то совсем другое, а не заигрывание.
Игорь Борисович, как по-вашему, удалось ли Кремлю поднять ура-патриотическую волну вот этими маленькими победоносными, в больших кавычках, войнами?
Ну, я думаю, что они поднимают некоторую волну не столько войнами, сколько, в общем-то, эффективной пропагандой. Это надо признать. Если действительно рейтинг Путина 90%, то это успех пропаганды, хотя в то же время я бы сказал, что это на грани катастрофы, потому что те вожди, которые имели такие рейтинги, они, в общем-то, заканчивали довольно печально, довольно грустно. Нормальный рейтинг – это там 50-60%, больше в демократических странах не бывает. Но если говорить вот еще о теме националистов, я еще хотел бы два слова сказать. Я во многом согласен с тем, что прозвучало. Я бы еще добавил такую вещь. Вот у нас в стране есть либеральные газеты, то есть прозападные СМИ, и есть постсоветско-коммунистические или неокоммунистические. И в такой огромной, гигантской стране с такой колоссальной историей патриотических изданий, партий, объединений не существует. Поэтому здесь патриотизм приобретает такую извращенную форму, форму национализма. Он вырастает отчасти снизу, отчасти, конечно, это насаждение сверху, вот, чтобы людей куда-то отвести. И когда власти создают или контролируют какие-то движения, они всегда следят за тем, чтобы это движение в сторону не ушло. Но вот сегодня ситуация такого острейшего экономического кризиса, мне кажется, что у властей существует огромный страх, поскольку существует все возрастающее напряжение в стране, поэтому теперь они уже борются вообще со всеми. Они сажают и националистов, и тех, кто рядом, и либералов, и всех на свете. Вот. Кроме того, я еще два слова все-таки хотел сказать. Вот Иван Петрович употребил очень важный термин «патриотизм», и я хотел, по крайней мере, два слова по этому поводу, так сказать, порассуждать. Вот это понятие у нас совершенно не раскрыто. Власти часто козыряют патриоты, патриотизм, патриотизм. А что такое патриотизм? Вот можете себе представить, что какой-нибудь там немец к нам подходит и говорит: я немецкий патриот, да? Но у меня сразу возникнет вопрос: спросите, вы патриот Третьего Рейха или патриот ФРГ? Если он скажет, я вообще патриот всей Германии, это будет какой-то абсурд и шизофрения, да? Вот нельзя быть патриотом и СССР, который убивал Россию, и когда большевики стреляли в императора, они метили в Россию, и одновременно патриотом России, то есть либо туда, либо сюда. Пока мы с этим не разберемся, пока у нас даже такое важнейшее слово, как патриот, имеет совершенно какой-то мистический смысл, нет ориентиров, нет системы ценностей, и эта страна висит просто в сети пропагандистских игр. Это все неподлинное. Когда вот опросы Левада-центра показывают, что наши граждане считают, что народное единство укрепляется, то на самом деле не народное единство укрепляется, а растет эффективность пропаганды, не более того. Знаете, в канун 41-го года тоже пели песни о том, что малой крови могучим ударом, наша армия и так далее, да. Вот. А потом раз возникло власовское движение. И Белен Чех сказал, да мы даже в этих условиях будем воевать с этим государством. То есть вот эти мифы о единстве, когда ни одно понятие не имеет подлинный смысл, не раскрывается, это усложняет ситуацию, и эта ситуация такая очень рискованная. Это все строится на пропаганде. Так же, как наркоман потребляет наркотики, а в один прекрасный момент он умирает, потому что он больше и больше, больше не выдерживает. У нас пропаганда больше, больше и больше. В какой-то момент она рухнет, и окажется, что король голый.
Иван Петровичу вопрос. А в чем угроза вот той волны исламофобии, которая попутно с операцией на Ближнем Востоке поднята в нашей стране? Потому что, вот, например, то, как уморили младенца таджикского в Санкт-Петербурге, это, по-моему, вообще возмутительный случай, и он не нашел даже никакого сочувствия в обществе.
Случай в Петербурге, конечно, совершенно дикий, из ряда вон выходящий, когда совсем малышка отобран была у родителей и у матери прежде всего. Это ни в какие рамки не лезет. Я не могу с вами согласиться, что это никакого отклика не нашло, потому что, встречаясь с людьми разными, от министра до дворника, и все этой ситуации просто ужасаются и осуждают. Другое дело, что предметно за это надо наказать. И, наверное, это явление не редкость, к сожалению, великому. Вот выясняются детали, когда говорится о том, что, по сути дела, тело ребенка было отдано там не через какие-то считанные часы, а чуть ли там не через день-другой. Это просто ужасно. Поэтому разговор был на уровне премьер-министра с президентом Таджикистана. И я думаю, что это крайне неприятно было для нашей власти. Что касается той операции, которая проводится российскими космическими силами в Сирии, это наше желание присоединиться к антитеррористической коалиции. Правда, сначала она вовсе не имела особого успеха, но как, насколько я понимаю, насколько мне довелось участвовать в таких делах и переговорах, как не только в открытой части переговорного процесса, но и в закрытой, туда наш флот, наша авиация пришли не просто так, а с согласия, прежде всего, Соединенных Штатов и ключевых партнеров НАТО, по НАТО. Поэтому, мне кажется, вот тот процесс, который велся нашим министерством иностранных дел, переговоры с сирийской оппозицией, очень такой неоднозначный процесс, который особо успеха не имел, он начинает обретать какие-то зримые очертания в связи со встречами в Вене последними, когда был список передан, встречный список, насколько я понимаю, от стран широкой коалиции, где главенствуют Соединенные Штаты и НАТО, тоже свой список был подготовлен. У меня есть серьезные, я подчеркиваю, думаю, что раздумья на эту тему, что эти переговоры будут иметь успех. И к общему, так сказать, миру, согласию, наконец-то выведут. Потому что то, что творится сейчас на Ближнем Востоке, конечно, беспокоит, крайне беспокоит не только Россию, но и всю Европу. И тот поток беженцев, как следствие того, что произошло во многих странах Ближнего Востока, она, конечно, никого не радует, а вызывает серьезнейшие опасения. Может быть, даже вот в связи с этим народ кожей, верхним чутьем, что ли, чувствует опасность возникшей ситуации, а отсюда, может быть, даже такие проценты которые поддержки, что ли, власть, консолидация вокруг нее. Это то, что когда-то звучало рефреном целые десятилетия после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны. Лишь бы войны не было. И доводить вот до такого состояния наши отношения с Западом, с Соединенными Штатами, это очень опасное явление. Дай Бог, чтобы это все разрешилось. Дай Бог успеха Венскому, Женевскому процессу, процессу в Москве и в других переговорных частях этого сложнейшего процесса.
Александр Верховский, вопрос. Ощущается ли, по-вашему, всплеск исламофобии, вот, датируемый началом российской операции в Сирии? Потому что президент какие-то неосторожные высказывания допустил о том, что мы не считаем там некоторые ветви ислама вообще религией, что это лжемусульмане. и практически занял позиции на стороне шиитов против суннитов, хотя в России суннитов большинство, ну и так далее. Как вы считаете, Александр?
Да, в России почти все сунниты, чего уж там. Но, понимаете, невозможно ощутить такие вещи. Вот должны быть какие-то социологические замеры, а их пока нет. У нас, честно говоря, вообще именно религиозная интолерантность очень редко социологи измеряют. Уж не знаю почему. И поэтому трудно сказать, отражается это как-то или нет. Вот, понятно, начавшаяся война вызывает сразу опасения возможных террористических действий со стороны каких-нибудь сторонников Исламского государства в России. Каковых сторонников-то не так и мало уже. Будут такие действия, не будет таких действий, мы не знаем. Но понятно, что спецслужбы начали какие-то превентивные действия, это правильно. Но то, как эти действия ведутся, и главное то, как они подаются в масс-медиа, вызывает, в общем, несколько странное ощущение. Там, например, забирают 100, вот буквально, да, пример так, в Москве забирают 100 каких-то рабочих, по-моему, из Таджикистана в основном, проверяют там, ну, в основном все у них оказалось нормально, 20 человек арестовали. Почему их арестовали? Они готовили там взрыв или что-то связано с Исламским государством? Нет, они предположительно, ну, пока следствие только началось, конечно, предположительно они связаны с партией Хизб-ут-Тахрир, которая запрещена у нас как террористическая. Партия, конечно, запрещена как террористическая, но вообще-то она никогда сроду терроризмом не занималась, она очень радикальная по взглядам, но вот не занимается она насильственными действиями. Такой у них кредо. И зачем это делается? Как это выглядит все в результате? С одной стороны, ФСБ отчиталось, они поймали 20 как бы террористов, потому что все состоят как бы террористической организации. На самом деле они никакого абсолютно вклада в эту борьбу с терроризмом не внесли, потому что эти тахриры точно никакому террору отношения не имеют. А при этом телевизионная картинка, которую мы увидели, была вообще ни про каких, ни про мусульман, там как-то не очень понятно про их мусульманство, зато очень понятно, что это такие типовые трудовые мигранты, которые живут там по 10 человек в комнате, спят в повалку на полу. Ну, мы такие репортажи много раз видели, вот их все вылавливают, кладут там лицом в пол, ну и так далее. Честно говоря, это ну, в небольшом масштабе пока, но начинает смахивать на ту антимигрантскую кампанию на телевидении, которую мы видели в 2013 году. Вот такой побочный эффект я как раз себе представляю от начавшейся вот этой новой борьбы с террором потенциальным. Это может быть. Антимусульманские именно настроения, я не знаю. На самом деле не то, что я скажу, что я не думаю, просто непонятно это.
Игорь Борисович, а убедительно ли прозвучали сегодня заклинания пресс-секретаря Пескова о том, что ни в коем случае нельзя связывать исламский экстремизм и причины гибели российского борта в Египте?
Вы знаете, как всегда, я бы сказал антиубедительно, потому что с самого начала было объявлено, что много версий, мы не знаем подлинных причин, надо разбираться, но версия о том, что это месть ИГИЛа, недопустима. Обычно все то, что говорят наши официальные инстанции, превращается в свою противоположность. Поэтому более всего как раз сейчас возникает мысль, и информация о взрыве подталкивает к этим выводам, что, скорее всего, это, конечно, как раз действие ислама, радикального ислама. Но вот то, о чем сейчас обсуждали коллеги и собеседники, я два слова хочу сказать. Вот вы спросили по поводу таджикского мальчика. Мне кажется, что здесь как раз, да, но сама эта история, может быть, не все слушатели знают, что вот в Питере в семье забрали, в таджикской семье, которая много лет работает, там честно трудится, забрали маленького ребенка, и потом, и через несколько часов этот ребенок умер.
Так оформили его как подкидыш, хотя у него родители и бабушка присутствовали в комнате.
Да, да, вот, этот ребенок умер. На мой взгляд, эта история настолько возмутительная, настолько бесчеловечная, что она должна была послужить, ну, грубо говоря, информационным поводом для того, чтобы формировать сближение в стране. У нас, вот если бы они там дурака валяли, наркотики продавали, тогда да. Но они трудились, эти люди, они честно работали, еще и поднимали ребенка. То здесь у любого нормального человека возникает сочувствие. И нужно было в информационные каналы эту тему дать, чтобы сблизить нас. Тут очень много работает мигрантов. Но как раз эта тема замалчивалась, она обсуждалась фактически одной единственной газетой, и никакие выводы из этой катастрофы сделаны не были. И поэтому, вот когда Саша говорит, что после того, как наши там граждане попали в ИГИЛ, и ФСБ делает превентивные шаги, какие же здесь превентивные, где же предупредительные шаги? Это шаги с огромным опозданием, они сейчас задерживают тех, кто может попасть туда в ИГИЛ. Нужно было раньше формировать представление о России, единую концепцию России, та, которая рождается снизу из нашей истории, из нашей культуры, а ничего этого не сделано. И поэтому доходит до того, что большая часть наших граждан либо уехала, либо собирается уезжать на Запад, а теперь даже бегут и на Восток, только не в этой стране, в которой жить становится все труднее. И вдобавок, когда мы говорим о Сирии, о войне в Сирии, то, мне кажется, всегда нужно помнить о том, что эта война в Сирии, в которой участвуют наши военно-космические силы по приказам главнокомандующего, она проходит ситуацию тяжелейшего экономического кризиса, когда падают доходы, падают зарплаты, падает, сокращается количество рабочих мест и так далее, и так далее. То есть совершенно неправильная иерархия, как бы стратегическая иерархия. Нужно было начать с решения экономического кризиса, с реформы политической системы. Они хотят сохранить эту систему, воюя в Сирии. Результат будет обратный.
Давайте как раз говорили про социологию, посмотрим видеоопрос наших коллег Александра Пылаева и Антона Олейникова на тему «Считаете ли вы День народного единства праздником?»
День народного единства считается праздником?
Официально считается.
А вы сами отмечаете?
Нет, я не отмечаю. Я не понимаю, чему радоваться и чего праздновать.
А вы знаете вообще, в честь какого события этот день?
Да, Минин Пожарский, объединение против поляков.
Вообще не радуется?
Не праздную, нет. И завтра не собираюсь. У меня другой повод есть, у меня у сестры день рождения, вот его я буду праздновать.
Наверное.
А вы сами отмечаете?
Я нет, но если люди пьют, значит праздник.
То есть любой праздник, когда люди пьют?
Я не знаю. Для меня, я даже не помню, когда он, если честно.
Он завтра.
Завтра, ура.
Будете отмечать?
Нет, зато очень большое дело.
Ну, конечно.
А вы сами отмечаете?
Ну да, как и все.
А как?
Ну, собираемся с друзьями в хорошей обстановке. Вот, в кафе.
А вы знаете вообще причину этого праздника? Почему это? Когда все это началось?
Вот, к сожалению, да, я не могу точно сказать, да.
Конечно. Вы знаете, что это за день?
Ну, День народного единства.
А какая причина была, то, что вот он начался? Что случилось? Какое событие?
Не скажу вам точно.
А сами отмечаете праздник?
Нет, не отмечаю.
А почему?
Ну, не знаю, так сложилось. Как-то, не знаю, ко двору не пришелся. Как и все искусственное, ныне созданное.
Как каких-то праздниц не устраиваю, салюты не запускаю.
Ну, хотя бы знаете.
Ну да, естественно.
Нет, я знаю об этом празднике, но как-то у нас нет такой традиции отмечать. Ну, вот так сложилось.
Ничего не отмечаем, он же завтра, по-моему.
Ну, вообще, в целом это?
В целом, не знаю, ну, первый день вроде такой праздник. Ну, первый раз, не знаю. Ну, в смысле, в том году был, но я его не отмечал. В этом году я не знаю.
А вы знаете, с каким событием вообще связана эта дата?
Ну да, победа над поляками, по-моему.
Считаете важным праздник?
Ну, с точки зрения народного единства, да, важный. Чтобы людей объединить. Одни люди отмечают один праздник, другие другой. Ну, то есть, в принципе, все счастливы.
А вы знаете, что такое День народного единства?
Ну, знаем, праздник такой государственный.
А причину вообще, дату события?
Ну, события – это когда смута закончилась в России в 1612 году. Минин и Пожарский помогли России от интервенции польской избавиться. Вот.
Считаете важным праздник?
Ну, скорее да, чем нет.
Скажите, пожалуйста, День народного единства считается праздником?
Да.
А вы отмечаете сами?
Да. Завтра мы, например, идем на студенческую сходку на Тверской.
То есть институт все это?
Второе ополчение, да. Смута прогоняет интервентов из Москвы,
из
собственно.
Москвы. Освобождение.
Да.
Как считаете, этот праздник вообще важен?
Конечно. Да.
Ну, потому что, ну, День народного единства, народ един, то есть мы, как россияне, как как нация должны быть сплоченными, чтобы, ну, противостоять, как бы, всему, что пытается нас как-то поставить на колени.
День народного единства является праздником?
Ну, для кого-то, для официальных лиц, да, а для всех остальных это непонятное что. Потому что у нас единства не было, нет, и в ближайшее время пока не будет.
Игорь Борисович хотел прокомментировать, да.
Да, интересный опрос, очень много всяких комментариев возникает. Вот меня, я обратил внимание на высказывание девушки, которая сказала, что нет, это не праздник, это все, что искусственное, все, что ныне создано, мы не принимаем, да. На самом деле все советские праздники абсолютно искусственные. 23 февраля, который отмечает вся страна, никаких побед Красной Армии не было. 19 мая, день рождения пионерии, это просто на самом деле 6 мая по старому стилю, день рождения Николая II, чтобы стереть историю, большевики выдумали вот этот день рождения.
Ну, только День Победы, наверное, более-менее реальный.
День Победы тоже не так просто, потому что, на самом деле, День Победы должен был отмечаться 2 сентября, потому что это в Европе война закончилась 8 мая, а вообще Вторая мировая закончилась подписанием пакта о капитуляции Японии на американском авианосце 2 сентября 1945 года. У нас получается, что войну в Европе мы как бы отмечаем, а Вторую мировую не отмечаем, хотя мы участвовали в ней с самого
начала.
Ну,
победа над Германией называется 9 мая, там не конец Великой Отечественной, победа над Германией.
Да, но это же победа над Германией, это часть Второй мировой войны. Она не закончилась 9 мая, Вторая мировая война. То есть здесь возникает вопрос, а почему не отмечать 2 сентября? А 2 сентября не отмечают, потому что тогда нужно говорить о начале Второй мировой войны. А начало Второй мировой войны – это совместные согласованные действия товарища Гитлера и товарища Сталина по захвату Польши. Понимаете, то есть все перевернуто. А вот то, что является действительно коренным, исходным, вот 4 ноября – это праздник, повторяю, который отмечался столетие. Если мы отвечаем опять-таки Великую Отечественную войну как великий праздник, потому что страна уцелела, так вот как раз 4 ноября 1612 года и был решен вопрос о том, что Россия сохраняется. Это, я уже сказал, это одна из 10 важнейших дат нашей истории. Но русская и постсоветская не срастается. Поэтому людям не объяснили, и многие не понимают, что это за день.
Иван Петрович, вопрос. Вот когда-то афганская авантюра, она практически разорила и добила Советский Союз отчасти. Как, по-вашему, вот нынешняя маленькая победоносная операция в Сирии может ли сплотить нацию перед лицом хотя бы нынешних трудностей?
Трудно сказать. Этой операции только, как говорится, месяц и один, и там два дня. И с учетом того, о чем я уже говорил, с учетом начала венских переговоров, у меня есть большая надежда, что две коалиции объединят свои усилия, там будет достигнут успех достаточно быстро. Но это произойдет только при одном условии, с моей точки зрения, когда все силы, находящиеся во власти в Сирии, силы, которые находятся в оппозиции, сядут за один стол переговоров и к этому их принудят. Есть такое ныне словосочетание, как принуждение к миру. И этот успех будет достигнут. Еще раз подчеркну, если будет общая добрая воля Соединенных Штатов и европейских стран ключевых, России, Саудовской Аравии, Ирана, Иордании, Ирака, Турции, конечно же, тогда будет успех. Что касается, одно лишь замечание по поводу того, о чем мы начинали говорить, по поводу праздников. Праздников советских, праздников российских, русских, православных. Русский мир всегда имел второй символ, православный мир, прежде всего. Они могут не срастаться, безусловно. Как сказал один великий немец, срастается лишь то, что было частями целого. А праздник Победы праздновался и будет праздноваться еще очень-очень. И, конечно, потери на Европейском театре военных действий, скажу так казенным языком, условно Великой Отечественной войны и конца Второй мировой войны, что закончилось подписанием известного мира и разгромом Квантунской армии, они, конечно, несоизмеримы. У моего отца было 4 двоюродных брата. Отец тоже воевал, остался жив. И его брат родной остался жив, хоть израненный был. Год 2 двоюродных брата погибло. Один погиб в казачьих кавалерийских частях на Украине. А Елисеев Петр Владимирович, второй погибший двоюродный брат, погиб как раз при операции советских войск против Квантунской армии. Но прижилось вот то, что прижилось. Великий праздник 9 мая.
Да, Александру Верховскому хотел сказать такой... Вот если Крым, там, Донбасс, Луганск, это хотя бы были на слуху у части соотечественников, как, по-вашему, понимают ли вот наши граждане, за что Россия воюет в Сирии, как вы считаете, Александр?
Ну, граждан, конечно, бы неплохо спросить, но я подозреваю, что граждане так понимают, что мы там воюем, чтобы показать кузьку на мать Америки. Потому что вряд ли хоть какая-то заметная часть наших граждан разбирается во внутренней ситуации в Сирии. В ней вообще не очень просто разобраться. А вот эта антизападная мобилизация, которая была всегда, в общем-то, но страшно усилилась с началом украинских событий, она применима к чему угодно, хоть к Сирии, хоть к любому другому месту на свете, куда мы еще пытаемся вмешаться с теми или иными целями. Но пониматься населением это все равно будет именно так. Здесь проблема, вот возвращаясь к празднику-то все, что праздники приживаются или не приживаются, не обязательно от того, что они искусственные. Все праздники, в конце концов, искусственные, когда-то их учредили, и дальше они как-то либо прижились, либо нет. Но людям должно быть что-то, у людей должно быть что-то, что они будут, что-то живое такое, эмоционально насыщенное, что ли, что они будут ассоциировать с этим днем. Там какой-то нелепый достаточно праздник 8 марта получил вполне живое наполнение, которое большинство наших граждан совершенно устраивает. Ну, например, да? А вот с 4 ноября не очень понятно. Я думаю, что в значительной степени это непонятно именно потому, что непонятно эмоциональное какое-то наполнение этого самого нашего единства, то есть нашей общей политической идентичности как российских граждан. В чем, собственно говоря, мы едины-то, кроме того, что у нас паспорта одинаковые? Вот то, что на этот вопрос нет толкового ответа, и является проблемой. И единственный ответ, который бросается в глаза, ну, точнее, нет, два ответа, конечно, да, что мы, ну, мы это там, подавляющее большинство нас, уважаем, любим и всячески поддерживаем нашего президента. А второе, то, что мы, ну, в меньшем несколько проценте, к счастью, наоборот, не любим и всячески пытаемся противостоять ну, Западу в таком широком смысле несколько туманном. Вот такое в значительной степени негативное самоопределение это проблема. Писали социологи не раз, там Лев Гудков целую книгу написал про эту негативную идентичность. Это действительно сущностная проблема для современной России, во многом, конечно, унаследованная от советского времени, когда все, в общем, не знаю, как бы по-настоящему ценное как-то затаптывалось, и когда убрали эту советскую надстройку, выяснилось, что как-то вот нет ничего. И так оно и не успело построиться. В этом, собственно, дело-то можно сколько хочешь по телевизору объяснять. А если это не встречает отклика, люди дома отмечать это не станут.
Игорь Борисович, вот насколько опасный прецедент вся эта завеса лжи и тумана, которая окутывает гибель первого русского контрактника в Сирии Костенко, которого похоронили на той неделе в Краснодаре?
Ну, это же не новое в нашей истории, в советско-постсоветской истории. Здесь сплошь и рядом ложь, сплошь и рядом демагогия. Поэтому здесь давно уже существует неверие в официальную информацию. Причем это неверие настолько глубокое, оно не только между людьми. Оно, скажем, известно, что русские бизнесмены друг другу не доверяют. Вот, кстати, мусульмане-бизнесмены у нас же в стране, там, чеченцы и другие, да, они доверяют на слово сделки в миллионы рублей. у русских, к сожалению, это не происходит. То есть это ложь, которая разъедает все время, которой нет конца, которая не остановлена, и которая только вновь проявляется, причем если говорить об этом контрактнике, который погиб, и вообще о войне в Сирии, то на самом деле толком, конечно, можно внушить там любые мысли, люди, которые с утра до вечера работают и которые смотрят телевизор 15 минут, вот, они не могут глубоко анализировать, у них просто нет таких возможностей, поэтому внушить можно. Но если всерьез анализировать, я вот вспоминаю статью Лукьянова, нашего такого аналитика-журналиста, который по существу прямо пишет, что он не, один из сильнейших таких официальных аналитиков.
Федор Лукьянов,
который фактически показывает, что непонятно, зачем это все, то есть в чем смысл. Потому что победить там авиаударами нельзя, союзничать с Западом совершенно не получилось. Там есть 65 стран-союзников в борьбе с ИГИЛом. Есть Россия, Иран и Сирия, которые вот три страны-союзники. Но это не союзники, это изгои. То есть зачем это все сделано, непонятно. Но еще одна мысль прозвучала по поводу народного единства. Конечно, если ничего не объяснять и ничего не рассказывать, то это звучит совершенно как-то мифологически. Какое такое народное единство, да? Но я хочу напомнить, что вот народное ополчение, которое изгнало неверных из Москвы, оно в значительной степени... То есть в 1563 году была взята Казань Иваном Грозным, она была разгромлена, там была блокада, голод, резня, ужас, да? Вот. А через 60 лет... Прошло всего 60 лет, и татары шли в народное ополчение. Татары спасали Русь. Народы Поволжья шли во второе народное ополчение. Первым народным ополчением была левобережная Украина. То есть было именно народное единство, потому что, хотя не было тогда понятия национальная политика, но то, что делали русские цари, было настолько разумно, настолько эффективно, вот выражаясь современным языком, была такая продуманная национальная политика, которая даже тяжелые раны, так сказать, лечила, рубцевала, и действительно было народное единство. Сегодня я очень сильно сомневаюсь, что у нас существует народное единство.
Иван Петрович, как по-вашему, следует ли президенту воспользоваться завтрашним праздничным днем и, наконец, объясниться с соотечественниками по поводу вот беды, которая в субботу разразилась, и траура, и так он и не появился даже перед публикой?
Ужасная, конечно, катастрофа. Президенту, может быть, надо было съездить и в родной для него город Петербург, Ленинград, куда съездил Сергей Борисович Иванов. Может быть, он ожидает того, что, наконец, комиссия, в которую собрались представители Ирландии, Германии, Франции, Египта, России, Украины, Белоруссии, даст заключение, и тогда он что-то предпримет. Но людей хоронят уже, или хоронить будут и завтра, и послезавтра. И вопрос еще не решен, как захоронить. Это страшная трагедия. И никакие заклинания здесь не помогут, потому что уже возникают версии предположительные, правда, с учетом утечек из этой же комиссии, о которой я только что сказал. Что там вполне может быть, конечно, и террористический акт.
Большое спасибо, Иван Петрович. Напомню, что сегодня мы с нашими гостями обсудили такой довольно странный, но тем не менее острый вопрос, стал ли День народного единства всеобщим национальным праздником, хотя уже более 10 лет он отмечается. Но так я так понял, для наших гостей он им так и пока не стал. И, по-моему, для наших слушателей также. Ну что ж, на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».